И Родзянко правильно прибег к своему козырю, что Государственная Дума всегда стояла и продолжает стоять на страже народных интересов. И вот какие телеграммы он послал царю. Хотел сказать почтительно государю, но в угоду толпе сам язык вывернулся царю. И стал читать громко вслух. Стал читать, не соразмерясь, не повторив про себя текста. И вдруг эти фразы, написанные от сердца и вполне же допустимые в обращении к государю, тут прозвучали страшным набатом, таким революционным грохотом, как будто первым мятежником был не вот этот разметанный полубезумный матрос гвардейского экипажа, а сам председатель Государственной Думы. Волнения принимают стихийный характер и угрожающие размеры. Полное недоверие к власти, не способной вывести страну из тяжелого положения. Правительственная власть в полном параличе и бессильно восстановить порядок. России грозят унижение и позор. Промедление смерти подобно. Убивают офицеров. На войска гарнизона надежды нет. Гражданская война разгорается. Если движение перебросится в армию, крушение России и династии неминуемо. Он в ужасе несколько раз хотел остановиться. Но его несло с горы, как на санях. Он почему-то не мог обижать даже единой фразы, будто должен был тогда раскрошиться, как обо встречный столб. От имени всей России. Час, решающий судьбу Родины, настал. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца. И сам вздрогнул от силы прочтенного. Эту последнюю фразу он послал или не послал? Так он все это ужасное, первый раз увиденное им самим, громко прочел, кинул этим шинелям, бушлатам, курткам, халатам рвать на клочки. И действительно насытил их. Они заревели, заревели уже без угрозы, уже дружелюбно, и штыки опали, и никто не целился пропороть ему живот. Так председатель отбил эту орду и спас Думу, и воротился внутрь дворца, спасенного от разгрома. Впрочем, какие-то неизвестные плохо одетые субъекты, не имеющие отношения к Думе, по пути там и сям попадались ему, стояли малыми кучками, пошептывались, приглядывались. И вдруг Родзянко почувствовал, что он как бы какое предательство совершил, что не надо было и брать с собой телеграмм на крыльцо. Какая несчастная мысль! Не надо было их читать. В стыде и подавленности он вернулся в свой кабинет. Он рассмотрел в большом зеркале, из окон все меньше было света, день кончался, глыбу своего тревожного, рельефного и постаревшего лица. Стал расхаживать то прямо на огромное зеркало, то поворачиваясь к нему крутой спиной. Расхаживал, чтоб успокоиться, но вспомнил этих субъектов в дворцовых переходах и опять встревожился. И вызвал старшего пристава, похожего на себя, тоже крупного, широколицего. Тот доложил, что да, какие-то социалистические деятели, и еще освобожденные сегодня толпой из тюрем, караул их пропустил, а у пристава нет сил выгнать. Это может вызвать скандал. Да, да, приходилось мириться. Сейчас скандалить нельзя. Родзянко остался в кабинете ходить и думать, поджидая дурных вестей. Так и случилось. Пристав прибежал с новыми. Привели арестованного Щегловитова. Как? Кто это мог? Председателя Государственного Совета? Другой такой же законодательной палаты, как Дума, арестованным? Невероятно. Родзянко вскочил в гневе и побежал выручать. В купольном зале Щегловитов был без шубы и без шапки, в простом домашнем сюртуке, с головой почти облысевшей и красной от холода. Это он не разделся здесь, а так его привели по морозу? Дерзкий, низкорослый студент с револьвером и саблей на боку возглавлял конвой, и два дюжих солдата держали сзади винтовки наперевес, не шутя. Вокруг невиданного зрелища стягивалась толпа, и публика, и откуда-то немало солдат уже внутри. Высокий Щегловитов, с редкими начесами седых волосиков, а усами темными, густыми, был смазан из своего обычного делового выражения, без выдающихся черт лица, тяжело дышал и молчал, завидя и Родзянка.
«Иван Григорьевич, что с вами? Что за недоразумение?»
Басист зарокотал, развел руками Родзянка, намереваясь легко отобрать арестованного, однако не подал на рукопожатие. Но студент сделал предупредительный жест — не подходить, и солдаты не потеснились. Тут сбоку раздался взносчивый петушиный голос Керенского, как закатился от торжественного значения: «Иван Григорьевич Щегловитов!» Щегловитов смотрел напряженно-растерянно и как бы не слыша крика. Большие усы его лишь пошевельнулись. «Да». Продержалась пауза лишь столько, сколько Керенскому набрать нового ликующего голоса. «Именем революционного закона вы арестованы!» Чрезмерно звонко и очень подготовленно, без неожиданности, объявил он. «Вы будете иметь пребывание в Таврическом дворце!»
«Да что в самом деле? Да с каких пор? Почему он здесь держался как первый?»
Родзянко вновь радушно развел руки, одновременно подотталкивая Керенского. «Иван Григорьевич, пожалуйте ко мне в кабинет». Но студент поднял нетерпеливую руку. «Нет-нет», — вскричал Керенский пронзительно, — «он здесь не ваш гость, и я отказываюсь его освободить».
«Да почему он? Он так говорил, будто он и арестовал. Или был генеральным прокурором?»
Генеральным прокурором, то есть министром юстиции, тут и был 9 лет, но Щегловитов, а сейчас таков же по статуту, как Родзянко, и как преступника. Спеша не отдать жертву, Керенский возгласил: «Вы тот человек, который может нанести самый опасный удар в спину революции. И мы в такой момент не можем вас оставить на свободе». Родзянко со слоновой высоты посмотрел на этого мозгляка, противоречащего ему тут, в Думе, и вдруг осел мешковат. Вдруг понял, что прежняя его тут власть кончилась. Уже и приставы его думские тут были ничто. Какой-то рослый унтер-преображенец с маленькими глазками, с русой бородой по раздатой челюсти, пристроился и уже толкал Щегловитова под бок идти дальше, в Екатерининский, поняв, куда взмахнул легкой рукой Керенский. И сам Керенский пламенной птицей кинулся перед ними вперед. Зашагали и два революционных студента, и солдаты с винтовками наперевес. Со всех сторон испуганно смотрели на шествие. Члены Думы все знали Щегловитова. Но его привыкли знать или ненавидеть, как покрытого бронзой. А вот он шел, понужденно, никому не кивая. Глава 114. По одному пробравшись неузнанными через растревоженную столицу, министры снова собрались после 3 часов дня уже в Мариинском дворце. Здесь была рота солдат, скрытая в помещении близ Швейцарской, да перед дворцом 2 полевых орудия, а на самой Мариинской пока никаких мятежных передвижений. Из малого зала Совета министров на 2-м этаже открывался на площадь прекрасный вид, один из вечных видов Петербурга. За обширной и просторной частью, скрывающей под собою мойку, удаленная, изящная клоттовская фигура Николая I в спину, а дальше величественное замыкание Исаакиевским собором, на куполах которого на короткое время заиграло солнце. Сколько раз видели эту устойчивость и привыкли, и не ценили так остро, как сегодня, когда она грозила пошатнуться. Собирались, бывало, министры и в плохих настроениях, и казалось им, что плохо идут дела, а теперь... О, если б только как раньше, когда послушная столица мирно текла по тротуарам, в извозчиках, в трамваях, а на перекрестках незыблемо стояли городовые. Тот же был с торжественными портретами и люстрой темно-красный зал, темно-бордовый бархат кресел и такая же скатерть до полу на большом столе. Сегодня этот красный цвет, хотя и приглушенный благородной темнотой, приобретал враждебно-победительный смысл. Тот же простор пройтись по залу, подойти к окнам, поговорить уединенно подвое, потрое. Здесь не было ощущения, что кабинет министров спрятался, как на квартире Голицына. И здесь они были как будто в привычной безопасности. Сюда и собрались полнее, чем туда. Однако прорезались их ряды. Кроме больного Григоровича, почему-то не было Риттиха, такого всегда непременного, и не предупредил, с утра не звонил, и дома его нет, и цветущего прокурора Синода не было. Ответственное и нервное натяжение. Что-то они должны были решить немедленно, сделать немедленно, но абсолютно непонятно что. Военное подавление мятежа ведалось без них, Беляевым. Он и поехал в градоначальство давать указания. А остальные министры? Что ж делать могли во время мятежа? Сохранялась телефонная связь с Таврическим дворцом. А там сидел дежурный чиновник канцелярии Совета министров и сообщал о событиях. Так что министры все время знали, что делается в центре бури. И поверить нельзя было даже воображательно. Самовольное частное совещание членов Думы. Самозванный комитет по установлению порядка. А что же правительство? И зачем они тут собрались? Может быть, надо было сидеть по своим министерствам? Все были не в себе, но нервнее других, ломая пальцы, с лицом усталого проигравшегося игрока, всем коллегам тягостный и даже ненавистный Протопопов. Все так и ощущали, что из-за него-то и идут ко дну. Ведь главная ненависть Думы бьет по нему, и это он их топит, и это он не мог наладить порядка в столице. И теперь он потерял свой искусственный, победно-заносчивый вид, свою мину особого значения и знания, перестал казаться и притворяться, но открыто показывал, что изнемогает наконец. Именно ему позвонил начальник охранного отделения генерал Глобачев с петербургской стороны. Еще ничего не произошло. Но как же быть с сотрудниками, с бесценными сверхсекретными архивами? А что мог ответить Протопопов? Никто из министров внутренних дел, его предшественников, не попадал так. Ни каменный Плеве, ни железный Столыпин. Уничтожать? Может быть, рано. Рисковать оставить? Может быть, поздно. Ждать. И Протопопову звонил сюда градоначальник. И каждое спрашиваемое решение вытягивало из Протопопова последние нервы. Он не знал. Пусть распоряжается генерал Хабалов. Пусть остается как есть. и ему же подали записку, что дом министра внутренних дел разгромлен, возвращаться домой ему нельзя. Жена же его спаслась у смотрителя здания. Все обрушивалось сразу вместе. Протопопов не удержал болезненного стона и обеими руками взялся за лысоватые темена. Взор его вращался. На него обернулись, он охотно пожаловался вслух. 2-3 соболезнования промычали, или это передавался общий страх за себя у каждого, ведь и их министерства могут вот так каждую минуту. Заседания все не начинали. Все не начинали, все переходили друг мимо друга, обмениваясь короткими фразами. Для заседания нужно было не только дождаться Беляева, но и уяснить же, о чем именно должно быть заседание. Слишком дряхлый министр просвещения сидел в кресле, как застигнутый перепугом или даже с отнявшимися ногами. Государственный контролер был слишком молод для советов. Седой министр юстиции слишком правый по убеждениям. Покровский с опущенными потерянно усами и лысый беспокойный Кригер Войновский по своей близости к думским кругам, пожалуй, были сейчас наиболее надежными советчиками. Но мнение Покровского было известно, всем в отставку. С кем же премьер-министр? Сам потерянный и, едва удерживая спину несогбенный, мог бы держать совет.